понимаете? Сознание мальчика взбудоражено, и вот... Вот именно, он очень взбудоражен, и из-за этого не так интересен. Не то чтобы он совсем не интересен, я уверен, у вас не может быть неинтересных героев, но не так интересен. А сколько грубостей, ругательства попадаются через слово. В нем нет... Она замолчала, подбирая слово и продолжая в то же время кормить его супом. При этом она регулярно вытирала ему рот, когда в углах скапливалась слюна. Делала она это почти не глядя, как опытная машинистка, печатая, почти не смотрит на клавиатуру. Поэтому он догадался, что в свое время она была медсестрой. Не врачом, нет. Врач не чувствует с такой точностью, в какой момент у пациента начинает течь слюна. Если бы метеоролог, сказавший тогда в прогнозе, что гроза пройдет стороной, был таким же профессионалом в своем деле, как Энни Уилкс в своем, я не попал бы в эту проклятую дыру, — с горечью подумал он. — В нем нет благородства! — неожиданно выкрикнула она, подскочила на месте и чуть не пролила говяжий суп с перловой крупой ему на лицо. — Согласен. — покорно произнес он. — Энни, я понимаю, что вы имеете в виду. Верно, благородства в Тони Бонасаро нет. Он парень из трущоб и старается вырваться из дурного окружения. А эти слова, как вам сказать, их все говорят в той... — Да нет же! — перебила она и метнула на него яростный взгляд. — Когда я приезжаю в город и иду в магазин, как вы думаете, что я там делаю? Что я, по-вашему, говорю? Ну-ка, Тони, дай мне своего грёбаного свиного корма, долбанной кукурузы и дерьмовых таблеток. А он что должен ответить? Хрен с тобой, Энни, вовремя ты пришла.
Она снова взглянула на него. Лицо ее было похоже на небо перед ураганом. Он испуганно откинулся на подушку. Суповая миска дрожала в ее руках. Одна капля упала на одеяло, за ней вторая.
«А потом я пойду в банк и скажу, миссис Боллингер, тут у меня бес его знает какой-то чек, так что валяй, задница, выкладывай капусту, 50 баксов, но шевелись!» «И что вы думаете, когда меня приводили к присяге в Д...»
Мутная струя говяжьего бульона хлынула на одеяло. Женщина молча наблюдала за ней, потом перевела взгляд на Пола, и лицо ее перекосилось.
«Эй, поглядите, до чего вы меня довели!»
«Я виноват».
«Конечно, вы виноваты!» — заорала она и швырнула миску в угол.
Миска разбилась. Суп выплеснулся на стену. Шелдон ахнул. Энни отвернулась. Она сидела молча секунд, наверное, 30, и в течение этого времени сердце Пола Шелдона, кажется, не билось вовсе. Наконец она приподнялась и вдруг хихикнула.
«Такой вот у меня характер!» — сказала она.
«Я виноват», — повторил он.
Внезапно у него пересохло горло.
«И правильно!»
Напряжение исчезло с ее лица, и она мрачно посмотрела в угол. Он решил, что сейчас она опять потеряет самообладание, но она только вздохнула и тяжело поднялась на ноги.
«В книгах про мизери у вас не было необходимости употреблять такие слова, потому что люди в то время вообще так не говорили. Этих слов даже не знали тогда. Время волчье и язык волчий, так я считаю. А тогда было хорошее время. Вы, Пол, обязаны вернуться к книгам про мизери. Искренне вам говорю, как ваша самая большая поклонница».
Она подошла к двери и обернулась.
«Я сейчас уберу вашу книгу рукописи в ваш портфель и дочитаю «Сына мизери», а потом, когда закончу, всегда смогу вернуться к той».
«Не надо, если она настолько выводит вас из себя», — возразил он и попытался улыбнуться. «Мне не хотелось бы, чтобы вы выходили из себя. Я вроде бы завишу от вас».
Она не улыбнулась в ответ.
«Да», — сказала она, —
Вы от меня зависите. Вы зависите от меня, Пол, верно?
И она вышла из комнаты.
Глава 10.
Наступила пора отлива. Столбы снова были здесь. Он уже ждал, когда пробьют часы. Когда часы пробьют два раза. Его голова покоилась на подушке, и он смотрел на дверь. Энни вошла. Поверх свитера и одной из своих обычных юбок она надела фартук. В руке у нее было пластмассовое ведро.
«Полагаю, вы бы не отказались от вашего любимого лекарства», — проговорила она.
«Да, прошу вас». Он попытался заискивающе улыбнуться, и к нему вернулось дурацкое ощущение. Он казался нелепым, чуждым самому себе.
«Оно у меня», — отозвалась она. «Но сначала я должна убрать вот этот беспорядок в углу. Беспорядок, который устроили вы. Вам придется подождать, пока я не приберу».
Ноги под одеялом казались скрюченными ветками, а по щекам медленно стекали холодные струйки пота. Он лежал и смотрел, как она прошла в злополучный угол, поставила на пол ведро, собрала осколки суповой миски и выбросила их. Затем выудила из ведра намыленную тряпку и начала отмывать стену от засохших остатков супа. Он лежал и смотрел. И вскоре его стала бить дрожь, а от дрожи усилилась боль. Один раз она оглянулась и увидела, что он дрожит, и просто не промокли от пота. Тогда она одарила его слабой, понимающей улыбкой, за которую он с радостью зарезал бы ее.
«Все засохло», — сказала она, снова поворачиваясь к нему спиной. «Боюсь, вам придется набраться терпения, Пол».
Она продолжала оттирать стену. Грязное пятно медленно исчезало с обоев, но она упорно мочила тряпку, выжимала и снова терла. Он не мог видеть ее лица, но мысль, уверенность, что она отключилась и, возможно, будет мыть стену следующие несколько часов, сводила его с ума. Наконец, как раз когда часы ударили один раз, отбивая половину третьего, она поднялась и бросила тряпку в воду. Затем, ни слова не говоря, вышла из комнаты с ведром в руках. А он все лежал и прислушивался к скрипу деревянного пола под ее тяжелыми уверенными шагами. Вот она вылила воду из ведра, вот невероятно, но факт, открыла кран, как будто захотела налить еще воды для продолжения уборки. Он принялся беззвучно плакать. Еще ни разу вода не отступала так далеко. Ему ничего не было видно, кроме засыхающих комьев грязи и двух вечных изломанных столбов. Она вернулась в комнату и помедлила на пороге, разглядывая его мокрое лицо все с тем же смешанным выражением строгости и материнской любви. Затем ее взор упал на стену, на которой не осталось ни единого пятнышка от пролитого супа.
«Теперь надо прополоскать», — заявила она, — «иначе останется пятно. Я должна все привести в порядок. Если я живу одна, это еще не причина отлынивать от работы. Знаете, Пол, какое у моей матери было любимое выражение? Это и мой девиз. Она часто повторяла: «Раз оставишь грязь, чистоты не будет».
«Пожалуйста», — простонал он, — «я умираю от боли».
«Неправда. Вы не умираете».
«Я закричу».
Он действительно был готов кричать, настолько ему было больно. Боль пронизывала ноги и доходила до сердца.
«Я не смогу удержаться».
«Ну, кричите», — невозмутимо ответила она. «Только не забывайте, что этот беспорядок устроили вы, а не я. Это целиком ваша вина».
Каким-то образом ему удалось сдержать крик. Он наблюдал за тем, как она мочила тряпку, отжимала ее и протирала стену, мочила, отжимала и протирала. И, наконец, когда часы в гостиной, как он полагал, пробили три, она выпрямилась и взяла в руки ведро.
«Сейчас она уйдет.
уйдет, и я услышу, как она наполняет ведро. И она не вернется, может быть, еще несколько часов, потому что, наверное, срок наказания еще не закончился».